Здравствуйте, сегодня среда, 28 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции в Курской области России. Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании баллистической ракеты украинского производства. Представители российского врачебного сообщества обратились в Следственный комитет с призывом возбудить уголовное дело о халатности против сотрудников СИН, допустивших смерть в колонии Алексея Навального. Также сегодня.
Его унаследовала эпоха, когда можно все издавать и обо всем говорить нестесненно. Но самый интерес к высокой литературе пропал. Широкое, в полном смысле общественное сознание останется незатронутым творчеством писателя, который предрек катастрофическую судьбу человечества.
Исполнилось 125 лет со дня рождения писателя Андрея Платонова. Начну с ситуации в Курской области России, где ВСУ продолжают крупную общевойсковую операцию. Она идет уже четвертую неделю, и с каждым днем становится все очевиднее, что заставить украинские войска покинуть эту территорию российской армии будет очень трудно. Вчера командующий ВСУ генерал Александр Сырский сделал заявление по поводу результатов действий украинской армии. Я привожу это заявление без перевода, потому что и без него понятно, какую, как утверждает Сырский, территорию в Курской области сейчас ВСУ контролируют и сколько российских военнослужащих удалось взять в плен, пополнив таким образом так называемый обменный фонд.
На сегодня нами взята под контроль 1294 квадратных километра территории, 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ ми поповнені суттєво поповнили обмінний фонд. На сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації.
Это был командующий ВСУ генерал Александр Сырский. Конечно, следует сделать оговорку, что стороны вооруженного конфликта часто завышают данные об успехах своей армии и меньше говорят о неудачах. Однако даже российские провластные источники не упоминают сейчас или практически не упоминают хоть о каких-то попытках контрнаступления российских подразделений под Курском. А в последние дни пишут и о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области. Вот что о ситуации в Курской области в целом и о возможности окружения там российской группировки говорит независимый военный аналитик Ян Матвеев.
Сейчас, судя по всему, произошла некая стабилизация вот этой линии соприкосновения, которая постепенно превращается в линию фронта полноценную, и те российские войска, которые были переброшены в Курскую область, они смогли остановить первый наступательный импульс украинской армии. Ну, это несложно, да, заметить, потому что никаких новостей о заметных продвижениях украинских войск не было уже, по сути, целую неделю. Даже вот Сырский официально в своем сообщении Зеленскому о захваченной территории сказал, что всего на 31 квадратный километр за неделю продвинулась украинская армия, при том, что до этого за предыдущее время на 1263 квадратных километра продвинулись, ну, захватили эту площадь. Соответственно, невооруженным взглядом видно, не нужно быть каким-то специалистом, чтобы понимать, что продвижение остановилось украинское, и то, что сейчас происходит на Курском фронте, можно назвать некоторой стабилизацией. Однако мы не знаем, каков будет итог тех боев, которые сейчас идут и на северном направлении в сторону Льгова, и в районе Коренева, и в Глушковском районе, и частично в районе Суджи тоже, там, где село Борки, там, где русская Конопелька. Украинские военные, естественно, сохраняют возможность создать очередной прорыв и дальше наступать. Но чем позже это произойдет, тем будет сложнее им, поскольку российские военные все перебрасывают и перебрасывают новые подкрепления в Курскую область. Мосты разрушены, понтонные мосты разрушаются через реку Сейм, их наводят регулярно, что указывает на то, что российским военным там требуется снабжение, то есть у них не такая простая ситуация, чтобы сидеть отрезанными. Они наводят мосты, несмотря на угрозу ударов по ним артиллерии, хаймерсов, беспилотников и так далее. Соответственно, они приняли решение, значит, что войска пока будут оставаться, я имею в виду российские генералы. Значит, угроза того, что эти войска будут отрезаны, она тоже сохраняется, но зависит от действий ВСУ, безусловно. Однако, я бы так сказал, все время, пока этот баланс сохраняется, то, что полноценных мостов через реку нет, а российские войска находятся у границы, все это время будет угроза окружения, так или иначе. Я думаю, что ВСУ просто выжидают, смотрят, что будут делать российские части в этом отношении, и ждут, пока те потратят основные свои запасы. Понятно, что через понтоны много не перебросишь, и снабжение там не очень такое обильное и полноценное. Ну и в какой-то момент, видимо, они действительно займут весь этот Лужковский район, такой риск все еще сохраняется.
Это был независимый российский военный аналитик Ян Матвеев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Президент Украины Владимир Зеленский на вчерашней пресс-конференции в Киеве назвал операцию в Курской области не оккупацией, а оборонительной операцией, частью плана победы Украины, детали которого он обещал представить в сентябре. Зеленский заявил, что хочет показать этот план и кандидату в президенты США Дональду Трампу, учитывая возможность победы Трампа на президентских выборах в ноябре. Зеленский также сообщил о работе над комплексным документом для второго саммита мира. Но, конечно, в контексте сегодняшнего дня ключевым был вопрос, как обстоит дело со снятием запрета на применение переданных Украине ракет западного производства по целям на территории России. Один из журналистов спросил у Зеленского, какие аргументы в пользу сохранения этого запрета приводят западные партнеры Украины. Зеленский ответил с грустной иронией.
Они стараются не говорить со мной об этом, а я этот вопрос понимаю. В общем, в принципе, получается так. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался.
Это был Владимир Зеленский, так или иначе, но, как я упоминал вчера, по данным издания «Политика», Украина намерена в ближайшее время представить Соединенным Штатам список целей в России, по которым ВСУ хотели бы нанести удары, чтобы остановить наступление российской армии в Донбассе и прекратить ракетные обстрелы критически важной инфраструктуры на всей украинской территории. Эти обстрелы Россия постоянно ведет. Вот что о публикации «Политика» и о реакции американской администрации на заявление Зеленского рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Журналисты «Политика» сообщают, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Украины Андрей Ермак посетят Вашингтон, чтобы изложить позицию Киева, несмотря на опасения США, что снятие ограничений на использование американского оружия может спровоцировать более жесткий ответ со стороны России. Администрация Байдена сейчас утверждает, что снятие ограничений не окажет стратегического влияния, так как Россия переместила ключевые цели за пределы досягаемости. Однако Украина считает, что сможет нанести удары по важным целям, если получит доступ к предоставленным США дальнобойным ракетам. В Совете по нацбезопасности США в ответ на наш запрос не подтвердили, но и не опровергли возможные встречи здесь, в Белом доме, с украинскими официальными лицами. Ну а переговоры между США и Украиной продолжаются. И, возможно, президенты Зеленский и Байден встретятся лично на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН. Насколько мы знаем, президент Зеленский дал поручение своей команде организовать встречу и с Камалой Харрис во время грядущего визита в США. Будем следить. Действительно, президент Байден, как ты сказал, назвал возмутительной очередную российскую атаку ракетами и дронами по украинской энергосистеме. В заявлении, опубликованном Белым домом, говорится, я здесь процитирую, «Я осуждаю в самых жестких формулировках продолжающуюся войну России против Украины и попытки погрузить украинский народ во тьму. Хочу быть предельно ясным здесь. Россия никогда не добьется успеха в Украине, и дух украинского народа никогда не будет сломлен». Конец цитаты. Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с президентом Байденом по телефону свой визит в Украину. Байден выразил надежду, что индийский премьер принял во внимание точку зрения Киева в отношении российского вторжения. Я напомню, Моди посетил Киев в пятницу и заявил президенту Владимиру Зеленскому, что ни одна проблема не должна решаться на поле боя. Ранее, я напомню, он посетил Москву. Во время телефонного разговора с Байденом индийский премьер, цитата, подтвердил неизменную позицию Индии в пользу диалога и дипломатии и выразил полную поддержку скорейшему возвращению мира и стабильности. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии. Советник Белого дома Джон Кирби заявил нам, что Соединенные Штаты поддерживают все страны, которые готовы прислушаться к точке зрения Владимира Зеленского о том, как завершить войну. Белый дом также осудил нанесенный российскими военными ракетный удар по гостинице в украинском городе Краматорске, в результате которого в минувшие выходные погиб советник по безопасности агентства «Рейтер» и пострадали двое журналистов. Представитель Совета национальной безопасности Шон Савет выразил агентству «Рейтер» свои соболезнования.
Это был корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский. Тут следует добавить, что Зеленский на фоне споров о применении западного оружия по российской территории сделал на вчерашней пресс-конференции еще одно очень важное заявление. По его словам, Украина провела успешное испытание новой баллистической ракеты собственного производства. Напомню, что 24 августа, в День независимости Украины, Зеленский сообщил о производстве в Украине нового ракетного дрона «Поленица». Я, кстати, вчера ошибочно сказал, что заявление было сделано 25 августа, приношу свои извинения. Подробностей о новой ракете Зеленский не привел, подчеркнув, что не может раскрыть деталей. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко не исключает, что такая ракета может долететь и до Москвы.
Это действительно очень важный момент, когда Украина официально подтверждает то, что у нас есть готовая разработка баллистической ракеты, которая работает, которая действует, которая испытана в реальных боевых условиях. До того у нас был проект, очень хороший проект, ОТРК «Гром-2». И в целом этот проект как раз достигал своего завершающего этапа на момент полномасштабного вторжения в Украину. Конечно же, реализовать его полноценно было уже невозможно после полномасштабного вторжения. Но я не удивлюсь, если окажется, что та баллистическая ракета, про которую говорил президент Украины, это именно ракета, базирующаяся на изначально архитектуре «Гром-2». Помимо всего прочего, конечно же, Курская область, ей уделялось много внимания в том плане, а что с ней будет делать. Ну, во-первых, был доклад от генерала Сырского. Мы услышали то, что нам разрешено было услышать, то есть мы это тоже должны понимать. То, что озвучивается для открытых источников, для журналистов, это не совсем то, что является на поле боя по состоянию на сейчас. Но мы услышали именно то, что расширяется зона контроля, увеличивается количество контролируемых населенных пунктов. То есть россияне, несмотря на то, что сконцентрировали действительно там большое количество сил и средств за последние две с лишним недели, они не могут стабилизировать линию боестолкновений. Ситуация с Покровском, она многих сейчас беспокоит, особенно в связи с тем, что россияне продолжают продвигаться даже там, где, в принципе, должны были затормозить, поскольку там сложные возникают такие рельефные особенности местности, связанные с природными преградами, искусственными преградами, и тем не менее они продолжают движение. Покровское направление практически всех волнует эта проблематика. Что не так? Почему там, где они должны тормозить, они на самом деле продолжают движение, иногда даже с ускорением. Ну, я прекрасно понимаю, что такое там гриф секретности, да, когда нужно сохранять вот эту тайну. Но максимально то, что открыто можно было озвучить, было озвучено. Поэтому это было очень важно на данной, скажем так, пограничном каком-то моменте войны, когда мы переходим, во-первых, от стратегии оборонного типа еще и к наступательной стратегии. То есть одновременно оборона наступательная. В зоне боевых действий в Украине мы по стратегии обороны действуем, на территории Российской Федерации наступательно. И, помимо всего прочего, расширение средств поражения, возможностей нашей дальнейшей деятельности против врага, чтобы склонять его к поражению. На момент, когда создавался «Гром-2», у него была дальность поражения 500 километров. Я думаю, что если использовалась именно база именно этой баллистической ракеты, то с учетом нынешних технологий и возможностей эти параметры в значительной степени возросли. То есть до Москвы достанем.
Мнение военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 28 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал вчера в Курскую область, где осмотрел Курскую атомную электростанцию. На фоне продвижения украинской армии в Курской области эта АЭС находится в пределах досягаемости артиллерии ВСУ. На пресс-конференции по итогам инспекции Гросси заявил, что рядом со станцией возникла, цитата, «опасность или возможность ядерной аварии». Гросси отдельно поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить станцию. Вот что он в частности сказал.
Сравнивать Курск и Чернобыль, я думаю, это преувеличение, но на территории Курской АЭС работает реактор такого же типа, который не имеет специальной защиты. Когда завод работает, температура намного выше, и если бы произошел случай удара или чего-то подобного, то это все могло бы привести к серьезным последствиям. Хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях.
Это был глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, и тут не могу не вспомнить, что в эфире «Радио Свобода» неделю назад Ольга Кошарная, сооснователь общественной организации «Антикризисный экспертный ядерный центр Украины», говорила о пребывании на оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС экспертов МАГАТЭ и о визитах туда руководителей этой организации.
Они вдруг вспомнили про международное право, про эти все нормы, про 7 принципов, которые Гросси, потом 5 конкретных принципов, касающихся не устава уже МАГАТЭ, а ОБСЕ, которые Гросси с какого-то перепугу сформулировал 30 мая 23 года, и все она нарушает, Россия, и военная база есть там, и обстреливает она оттуда, и об этом даже пишут, что вот обстрел эксперты МАГАТЭ с этого года вдруг начали различать выходы и прилеты, и различать артиллерия это ствольная, или ракетно-зенитная установка, хотя Никополь обстреливается с августа 22 года. И только в этом году МАГАТЭ, но они никогда не признают виноватой России, потому что Россия в нотах начала с прошлого года писать, вот как раз после подрыва Каховской плотины, писать: по приглашению российской стороны миссия МАГАТЭ любезно, значит, прибывает. Не будет миссия МАГАТЭ и Гросси говорить, кто виноват, потому что тогда они не будут ни дня на этой станции. А нам, Украине, выгодно, чтобы они там были. Они ничего не влияют ни на техническую политику, но они наблюдатели, которым больше верят международное сообщество, чем нам или России, потому что мы обвиняем друг друга.
Это была сооснователь общественной организации «Антикризисный экспертный ядерный центр Украины» Ольга Кошарная. Рекомендую нашим слушателям найти и прочитать на сайте «Радио Свобода» статью моих коллег Марка Крутова и Сергея Добрынина «Оскверненное святилище. Пожары и взрывы на Запорожской АЭС». Статья посвящена вопросам безопасности на атомных электростанциях в Украине и в России. Там интервью Ольги Кошарной приведено более подробно. Вы слушаете «Время свободы». Представители медицинского сообщества России потребовали от Следственного комитета возбудить уголовное дело в связи со смертью в колонии оппозиционера Алексея Навального и привлечь к ответственности сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, халатное исполнение которыми своих обязанностей, по мнению врачей, привело к смерти Навального. Медики не высказывают своих версий о причинах гибели политика, а анализируют постановление Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела, которое недавно опубликовала вдова Алексея Навального Юлия. 26 августа под обращением врачей к Следственному комитету стояло 97 подписей, сегодня днем их было уже 174. Вот что о цели этого обращения говорит один из тех, кто поставил под ним свою подпись, хирург Александр Ванюков.
У него две цели. Во-первых, мы хотели бы знать все-таки истинную причину смерти, потому что мы все-таки подозреваем, что она не естественная, если сказать аккуратно. А и второе, конечно, очень хочется помочь тем заключенным, которые еще живы и которым нужна медицинская помощь. Все понимаем неоднозначность этого заявления и риски, которые несет любое упоминание Алексея Навального в публичном поле. Тем не менее, у нас среди подписантов, да, есть люди, которые живут в России. Для нас важно сделать хоть что-то. Для нас важно, чтобы люди знали, что мы это не съели, проглотили вот эту отписку, которую нам выдали в виде официального заключения. И, возможно, это каким-то образом поможет тем заключенным, которые остаются еще в тюрьме и которым нужна медицинская помощь.
Это был российский хирург Александр Ванюков. «Время свободы». Газета Wall Street Journal написала сегодня со ссылкой на неназванные источники, что в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон предлагал основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram, расположенную сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, в Париж. Дуров, как сообщается, ответил отказом. Тем не менее, власти Франции в 2021 году предоставили Павлу Дурову французское гражданство по упрощенной процедуре. При этом за год до предположения предполагаемой встречи Дурова с Макроном в ходе совместной операции спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, как утверждает Wall Street Journal, взломали мобильный телефон Дурова в связи с опасениями спецслужб относительно того, что группировка «Исламское государство», признанная террористической во многих странах, использует Telegram для вербовки сторонников и подготовки терактов. Напомню, что сегодня вечером истекает крайний срок, 96 часов, в течение которых Павел Дуров должен быть либо отпущен из-под стражи в Париже, либо ему должны быть предъявлены официальные обвинения с избранием соответствующей меры пресечения. Заявлением по поводу задержания Дурова французскими властями в довольно характерной для него манере отметился теперь и белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Вот что он сказал.
«Я их не осуждаю, они правильно поступают. Дуровы, не дуровы, виноват, иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они? 2 года тому назад Путин мне рассказал одну историю, связанную с французами, с Макроном. Говорит, разговариваю по телефону. И он, говорит, меня начал упрекать, Макрон, Путина, что вот там у тебя друг в Беларуси, политзаключенный, после выборов этот был разговор и так далее. А у них же бушевала Франция, желтые жилеты, там, помните, они мочили там, не глядя на то, женщины, не женщины, окровавленные. И Путин рассказывает, говорит, слушай, а я ему говорю, Эммануэль, ну ты посмотри, что во Франции творится. Вы же, говорит, без разбору бьете всех там женщин и прочее, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит, так у нас же демократия, нам это можно, а у него там диктатура. Знаете, демократия – это можно женщину головой о стенку, кровь хлещет во все стороны, в Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет, а сегодня Дурова арестовать. Поэтому я хочу, чтобы вы вот это прочувствовали и вложили в голову нашим школьникам».
Это был Александр Лукашенко о необходимости соблюдать независимость судебной власти от исполнительной. Александр Лукашенко не сказал ничего, как, впрочем, не упомянул о том, что американский полицейский Дерек Шовин за убийство при задержании темнокожего Джорджа Флойда был отправлен в тюрьму на 22,5 года. Ну и последняя сегодня тема. 125 лет исполнилось со дня рождения выдающегося русского советского писателя Андрея Платонова, автора романов «Чевенгур», «Счастливая Москва», множество повестей и рассказов, среди которых «Сокровенный человек», «Ювенильное море», «Епифанские шлюзы», «Котлован», «В прекрасном и яростном мире», «Возвращение». Так что закончу сегодняшний выпуск эссе философа Бориса Парамонова, который он написал 25 лет назад к столетию Андрея Платонова.
Удивительна судьба писателя. Происходя из рабочей семьи и всячески преисполнившись мифологии коммунизма, печататься он стал рано и печатался много. Потом на него обрушился гнев самого Сталина за повесть «Впрок», которую писатель назвал «бедняцкой хроникой», дав в ней фантастическую картину колхозной разрухи. В жизни Платонова были и другие такого рода события. Его то печатали, то нет, и окончательно вывели из литературы после войны. Вспомнили о нем в хрущевскую оттепель, издавали осторожно и скупо. В советское время так и не увидели света его романы «Чевенгур» и «Котлован». Сейчас издают всего Платонова, вообще канонизировали его, но, как мне кажется, истинное значение его гениального творчества так до конца и не понято. Из Платонова делают певца страдальческой русской, на этот раз советской судьбы, печальника горя народного в известной литературной традиции. Но не следует думать, что Платонов только реагировал своей литературой на происходящее в стране. Он не только отражал, но и творил, строил то, что сам же описывал. Платонова ни в коем случае нельзя понимать в страдательном залоге. Насилие над естественными человеческими чувствами в высокой степени было присуще самому Платонову. Именно отсюда, из этого угла, нужно выводить искреннее влечение Платонова к коммунизму. А оно, несомненно. Гениальным чутьем Платонов угадал тайный шифр коммунизма, его враждебность к бытию, стремление к уничтожению бытия. При том, что сам он был причастен к орудиям этого уничтожения, к технике. Техника в интуиции Платонова призвана не улучшить бытие, а подменить его. Наступила новая космическая эра, в которой бытие становится техногенным. В одной из повестей Платонова «Ювенильное море» герой смотрит на женщину и думает, сколько можно было бы получить из ее тела гвоздей, масел и минеральных веществ. Это технологическая экспансия, составляющая в сущности все содержание нынешней эпохи, вылилась в России в построение так называемого социализма, бывшего на деле превращением людей в гвозди, живых человеческих тел, в чугун и сталь. Вот этот поистине Прометеев бунт человека против бытия и запечатлел Платонов на отдельно взятом участке строительства социализма в отдельно взятой стране. Книги Платонова – летопись этого иссякновения бытия как результат технологического бунта. Гимн машине сменился описанием обнищавшего быта, сходящей на нет жизни. Читать его очень трудно, нужно сделать над собой усилие, чтобы взять в руки его книгу. Жуть усиливается еще тем, что чуткий читатель за всем этим как бы скорбным описанием ощущает некую авторскую усмешку. Причем она, эта усмешка, ухмылка, присутствует во всех текстах Платонова, даже самых спокойных и как бы букалических. В творчестве, в самой личности Платонова чувствуется этот страх перед засасывающей бездной бытия. Отсюда его, как говорится в психоанализе, мужской протест. Но потому-то он и гений, что его персональная идиосинкразия вышла за границы личности, предстала картиной эпохи, объявившей войну природе. Это ведь позитивистская формула культуры, борьба с природой, покорение природы. И всякий прогресс понимается как новая ступень в этом покорении. То, что предельный результат этого прогресса – уничтожение бытия, на нынешнем языке экологическая катастрофа, этим позитивистским, титаническим, прометеевым мировоззрением в расчет не принимается. В этом смысле строительство коммунизма в СССР с его катастрофическими последствиями только частный случай этого позитивистского прогресса, чреватого бытийной гибелью. Судьба Платонова парадоксальна. Его унаследовала эпоха, когда можно все издавать и обо всем говорить нестесненно, но самый интерес к высокой литературе пропал. Соберут юбилейную конференцию, издадут еще одно собрание сочинений, но широкое, в полном смысле общественное сознание останется незатронутым творчеством писателя, который предрек катастрофическую судьбу человечества.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».